Глава 10. Дочь тюремщика. В тот же вечер, когда Гриф принес ужин узнику, он поскользнулся, отворяя дверь на сыром камне темницы, и упал, стараясь удержаться. Но рука подвернулась, и он переломил ее повыше кисти. Корнелий хотел подойти к тюремщику, но, не зная, как важен был ушиб, остановился, когда Гриф сказал ему:
«Это ничего. Оставайтесь на своем месте».
Он хотел встать, опираясь на руку, но кость согнулась. Только тогда Гриф почувствовал боль и испустил крик. И он понял, что переломил руку. Этот человек, жестокий к другим, упал без чувств на пороге комнаты, где оставался неподвижным и холодным, подобно трупу. В это время дверь темницы оставалась отворенной, и Корнелий был почти на свободе. Но мысль воспользоваться этим случаем даже не пришла ему в голову. Потому как рука согнулась, и по стуку, сделанному при сгибе, он видел, что она была сломана, и что Гриф страдал. Его первой заботой было помочь страждущему, как ни худо казался он расположенным к нему при их первом свидании. При шуме от падения Грифа и вырвавшегося у него стенания послышались поспешные шаги на лестнице, а при появлении девушки, последовавшем за шумом шагов, вырвался из груди Корнелия слабый крик, на который отвечала тоже криком молодая девушка. Это была Роза, прекрасная фрисландка, которая, видя отца, распростертого на полу, и узника, нагнувшегося над ним, подумала прежде всего, что Гриф, грубость которого была ей известна, вероятно, упал в борьбе, начатой им со своим пленником. Корнелий понял, что происходило в уме молодой девушки в ту минуту, когда сомнение проникло в ее душу. Но, угадавши истину при первом взгляде и стыдясь своих мыслей, она подняла свои прекрасные, влажные от слез глаза на молодого человека и сказала ему:
«Благодарю вас, сударь, за то, что вы делаете для моего отца, и простите, что я могла подумать...»
Корнелий покраснел.
«Помогая ближнему, я исполняю обязанность христианина», — сказал он.
«Да, но, помогая ему вечером, вы позабыли сказанное им вам оскорбление утром. Это, сударь, более чем человеколюбие, более чем христианская обязанность».
Корнелий поднял глаза на прелестное дитя, удивляясь, что слышит из уст простой девушки слова столь благородные и сострадательные. Но он не имел времени выразить ей своего удивления. Очнувшись от обморока, Гриф открыл глаза, и его грубость возвратилась вместе с жизнью.
«Вот что значит спешить принести узнику ужин», — сказал он. «Вы падаете, торопясь, переломите руку, падая, и вас оставят лежать на полу».
«Перестаньте, батюшка», — сказала Роза. «Вы несправедливы к этому молодому господину, которого я увидала здесь заботящимся о вас».
«Его»,
— заметил Гриф с выражением сомнения.
«Да, это правда, и я готов вам помочь», — сказал узник.
«Вы?» — сказал Гриф. «Но разве вы доктор?»
«Это было первое поприще мной избранное».
«Поэтому вы можете исправить мне руку?»
«Очень могу».
«А что для этого нужно, скажите?»
«Две деревянные дощечки и полотняные бинты».
«Ты слышишь, Роза?» — сказал Гриф. «Заключенный хочет выправить мне руку, и это будет экономнее. Ну, помоги мне встать. Я как будто вылет из свинца».
Роза наклонилась над ушибленным. Он обвил здоровую рукой шею молодой девушки и, сделавши усилие, встал на ноги. В это время Корнелий, чтобы избавить его от труда идти, придвинул к нему кресло. Гриф сел в кресло, потом, оборотясь к дочери, он сказал ей:
«Ну что ж, разве ты не слыхала? Принеси то, что спрашивают».
Роза вышла и возвратилась не более как через минуту с двумя плотными дощечками от бочонка и большим полотняным бинтом. Между тем Корнелий снял с тюремщика куртку и засучил ему рукава.
«То ли это, что вам нужно, сударь?» — спросила Роза.
«Да, это именно то самое», — отвечал Корнелий, взглянув на принесенные вещи. «Теперь пододвиньте этот стол, пока я буду придерживать руку вашего батюшки».
Роза подвинула стол.
Корнелий поместил на нем переломленную руку, чтобы она лежала прямо, и с большим искусством соединил перешибленную кость, обложил ее дощечками и забинтовал. При окончании перевязки тюремщик вторично лишился чувств.
«Принесите, сударыня, уксусу», — сказал Корнелий. «Мы потрем ему виски, и он очнется».
Но вместо того, чтобы выполнить сделанное ей предписание, Роза, убедившись, что ее отец без чувств, приблизилась к Корнелию.
«Сударь», — сказала она, — «услуга за услугу».
«Что это значит, мое прекрасное дитя?» — спросил Корнелий.
«Это значит, сударь, что судья, которому поручено производство вашего дела, приходил сегодня узнать, в какой вы помещены комнате, и когда ему сказали, что вы занимаете комнату господина Корнелия Витта, он улыбнулся так мрачно при этом ответе, что, я думаю, вас не ожидает ничего хорошего».
«Что же могут мне сделать?» — спросил Корнелий.
«Посмотрите на эту виселицу».
«Но я невинен», — отвечал Корнелий.
«А разве были виновны те, которых там повесили, обезобразили и стерзали?»
«Это правда», — сказал Корнелий грустно и задумался.
«Впрочем», — продолжала Роза, — «общее мнение обвиняет вас. Но виновны вы или нет, все-таки суд над вами начнется завтра. Послезавтра вы будете осуждены. По теперешним временам дела идут скоро».
«Что же вы из этого заключаете?»
«Я заключаю то, что я одна, что я бессильна, что отец мой без чувств, собака на цепи, и ничто не мешает вам спастись. Спасайтесь же, вот что я из этого заключаю».
«Что вы говорите?»
«Я говорю, что, увы, мне не удалось спасти господ Корнеля и Иоанна Виттов, и что мне очень бы хотелось спасти вас. Только поспешите. Отец мой дышит уже свободнее. Через минуту он откроет глаза, и тогда будет слишком поздно. Вы колеблетесь?»
И в самом деле Корнелий оставался неподвижным, смотря на Розу, и как будто не слыхал того, что она говорила.
«Разве вы не понимаете?» — сказала нетерпеливо молодая девушка.
«Как же, очень понимаю», — заметил Корнелий, — «но...»
«Но?»
«Я отказываюсь, потому что вас обвинят в этом».
«Нужды нет», — сказала краснея Роза.
«Благодарю вас, дитя мое», — возразил Корнелий. «Но я остаюсь».
«Вы остаетесь? Боже мой, боже мой! Разве вы не поняли, что будете осуждены? Осуждены на смерть, казнены на эшафоте, может быть, умерщвлены и растерзаны так же, как были умерщвлены и растерзаны господа Иоанн и Корнель? Ради бога, не заботьтесь о нас и бегите из этой комнаты. Берегитесь, она несет с собою гибель Виттам».
Вскричал тюремщик, очнувшись. «Кто тут говорит об этих негодяях, этих подлецах, этих злодеях, этих изменниках Виттах?»
«Не горячитесь, мой дружок», — сказал Корнелий с кроткой улыбкой.
«Нет ничего хуже при ушибах, как волнение в крови». Потом, обратившись к Розе, он сказал ей тихо: «Дитя мое, я невинен, и буду ожидать моих судей со спокойным духом и безмятежностью невинного».
«Молчите», — сказала Роза.
«Молчать? Почему же это?»
«Не надо, чтобы отец мой подозревал, что мы разговаривали».
«Но что тут дурного?»
«Что дурного? То, что он запретит мне приходить сюда», — сказала молодая девушка.
Корнелий выслушал с улыбкой это невинное признание. Ему казалось, что счастье мелькнуло посреди его злополучия.
«Ну что вы там шепчетесь?» — сказал Гриф, вставая и поддерживая правую руку левой.
«Ничего», — отвечала Роза. «Доктор предписывал мне пищу, которую вы должны употреблять».
«Пищу, которую я должен употреблять? Тебе также следует употребить некоторого рода пищу, моя красавица».
«Какую же это, батюшка?»
«Ту, чтобы ты не смела ходить в комнаты заключенных, или, если это случится, что ты там будешь, чтоб входила и выходила проворно. Поэтому марш вперед и живо!»
Роза, казалось, говорила своим взглядом: «Вы видите?» Взгляд Корнелия выражал: «Да будет воля Божья!»